Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов и в московской студии «Радио Свобода» Дмитрий Орешкин, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, и Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. И в этой передаче, которая фактически у нас вторая в наступившем 2008 году, мы постараемся перебросить мостик из политического года 2007 в 2008, ну, если получится, немножко дальше, хотя это, конечно, сложно. Я хотел бы вернуть наших гостей на год почти назад, начать с того, что было крайне важно. Президент России Владимир Путин фактически начал политический прошлый год мюнхенской речью. Ну, заканчивал он тоже речью в зале «Дружба» о врагах народа и шакалах у иностранных посольств. Вот я бы назвал этот прошедший год годом нарастающей конфронтации. Власти России искали ее и за границей, и внутри своей границы, если ее не было, умело подогревали. Согласны ли вы с такой оценкой? Дмитрий Орешкин, пожалуйста.
Думаю, что да. Думаю, что это неизбежно. Просто потому, что та стилистика власти, которая была избрана, подразумевает консолидацию не на позитивном, а на негативном контексте. Нужен враг, внутренний и внешний, для этого. Он отвлекает от невыполненных обещаний. Обещания в достаточной степени не выполняются часто. И он обеспечивает, определяет, предопределяет необходимость сохранения действующей власти, потому что кто же иначе нас защитит, спасет и так далее. Это, с моей точки зрения, культурная катастрофа, потому что вот такое двумерное восприятие мира, оно неизбежно приводит к тому, что у нас внутри страны появляются не наши. Вот те, кто шакалят, или те, кто другого цвета кожи, или те, кто понаехали тут. Вот вместо такой нормальной тенденции к взаимному сожительству мирному, идет тенденция к поиску тех, кто нам мешает хорошо жить. И это сверху сдается. Вот на самом деле, когда говорят, что русские там какие-то агрессивные, это неправильно. Это идет сверху, это задается как в России, так скажем, из Белоруссии, так скажем, из Приднестровья и во всех других авторитарных режимах, которые без этой игры не могут обеспечить свое существование.
Валерий Хомяков, как вы считаете, вот этот градус озлобления или конфронтации, он уже достиг своей высшей точки, поскольку, ну, вот Дмитрий определил, что режим авторитарный, следующий, так сказать, уровень — это уже тоталитарность, собственно. Вот для авторитарного режима этот градус для сохранения его достаточен?
Сложно сказать. Откровенно говоря, поскольку сейчас мы находимся в зоне очень большой неопределенности, как мне кажется, только такая видимая стабильность. На самом деле, я думаю, что очень многое может произойти и в ходе предстоящей избирательной кампании. Не хотелось бы здесь накаркать, но тем не менее, ничего, как говорится, нельзя исключать, вплоть и отмены выборов, и под разными вещами достаточно серьезными. Вот, и то бодание элит, которое сейчас происходит, особенно это связано с силовиками, говорит о том, что может градус действительно повыситься. Если власти, определенной части, вернее, власти, определенным элитам потребуется найти, не просто вот обозначить образ врага, а уже предпринять определенные действия для уничтожения этого врага, особенно это касается, безусловно, врагов внутренних, тогда, наверное, градус будет повышаться, соответственно, тогда пойдет очередная волна, если не политических репрессий, то, по крайней мере, громких убийств. Я ничего не могу исключать в данной ситуации. Поэтому говорить о том, что мы остановились, что планка уже далее по этому градусу непреодолима, я бы сейчас просто не рискнул.
Вот знаковым событием прошедшего года стала смерть Бориса Ельцина. Ну, знаете, так, нечто напоминающее фразу «раз Бога нет, то все дозволено». Если предшественник ушел, то тому, кого он когда-то выдвинул, можно все, так сказать, играть вот на этой нелюбви значительной части населения к 90-м годам. А, Дмитрий, считаете ли вы, что вот уход Ельцина, он в некотором смысле в моральном развязал руки режима Владимира Путина?
Думаю, что так. Я бы здесь хотел отдать должное Владимиру Путину как раз, потому что он честно выполнил неформальные такие вот понятийные договоренности с ельцинской группой. И, кстати говоря, в этом большой прогресс. То есть вот та самая бинарность, непримиримость, о которой я только что говорил, она тоже имеет какие-то пределы. И они гораздо уже сейчас, чем, скажем, в советскую эпоху, или тем более в эпоху Сталина. Вот в частности, при том, что у Путина очевидные были соблазны все свалить на Ельцина, там, провести какие-нибудь глубокие там, чистки, народ бы аплодировал, естественно, он всего этого не сделал или сделал в ограниченных масштабах. После того, как Ельцин умер, конечно, руки морально развязываются, и в этом смысле я согласен с Валерием, потому что можно ожидать всего. То есть, на самом деле, может быть, и удастся выровнять. Вот, например, там то, что в преемнике выбрали Медведева, это вроде бы ничего, но ощущение такой лютой грызни элит может кончиться тем, что те, кому Медведев не нравится, таких много, они могут сорвать выборы, могут быть какие-то внутренние элитные схватки. В ельцинскую эпоху они решались через выборы, какие не были там выборы, там плохие, хорошие, честные, нечестные, они были функционально значимы, потому что это была среда, где элиты друг с другом разбирались. А сейчас они будут разбираться помимо нас, помимо выборов, и более жесткими методами. И в этом смысле ельцинская эпоха кончилась. В этом смысле началась эпоха чисто путинская.
Но я бы все-таки, знаете, не идеализировал бы Владимира Путина в вопросе выполнения обязательств. В конце концов, когда Никита Сергеевич Хрущев был снят со своей должности, те обязательства, которые ему были даны, личная неприкосновенность, там, жизнь на даче и обеспечение, и при неучастии его в политической жизни, они тоже были выполнены. Так что это уже, наверное, второй случай в истории России, когда это, или Советского Союза России, когда это, эти обязательства выполняются.
Ну, так в этом-то и прогресс, потому что в сталинские времена что бы сделали с Никитой Сергеевичем?
После стреляли бы, да, и все.
Но если это прогресс, то, конечно. Я к Валерию еще обращусь, да. А вот вы как считаете, здесь роль Ельцина моральная, мне кажется, она все-таки была достаточно высока. Были некоторые моменты, когда он вмешивался или, по крайней мере, намекал власти, что не надо перебирать?
Публично Борис Ельцин никогда этого не делал, хотя очень редко он говорил, особенно, по-моему, это было связано с восстановлением советского гимна, что-то где-то были вот такие достаточно...
Да, это его как-то оскорбило.
Да, неоптимистичные и не ласковые, вернее, комментарии. Я думаю, что, безусловно, если бы Борис Николаевич был жив, и тогда бы вот этого градуса, о чем мы с вами говорим, Михаил, его бы, конечно, не было. Мне кажется, что Путин бы не позволил себе, в первую очередь, не позволил бы себе подобного рода заявления о проклятых 90-х, во время которых он в том числе сделал неплохую карьеру, и о других вещах, которые, в общем-то, покоробили и унизили значительную часть политически активных граждан. Было очень огромное. Сами выборы в Думу, по сути дела, были актом унижения вот этой политически активной части граждан, в том числе и подобного рода заявлениями, в том числе административными ресурсами, прочими вещами. Поэтому, наверное, смерть Ельцина действительно многое ускорила, вот этот тот самый процесс. Рано или поздно мы к нему бы, наверное, пришли. И я думаю, что то, что на похороны Бориса Николаевича пришло очень много людей, мне кажется, многие из них понимали, что со смертью Ельцина может начаться та эпоха, о чем вот говорил Дмитрий, мы тут эту тему как раз обсуждаем.
Ну, знаете, вот все-таки, с другой стороны, есть некие закономерности. После каждой революции наступает реставрация, термидор, и вопрос только в каких формах это будет происходить. Вот просто формы, которые приняла эта реставрация, постсоветская, я бы сказал так, ужесточились или стали более выпуклыми. Как раз именно в 2000 1997 году. И, собственно, вот после смерти Ельцина власть как раз и форсировала подготовку к выборам, скорее как к такому вот переходному этапу продолжения своей деятельности на высших постах. Вот это вот извращение избирательных законов, закон о борьбе с экстремизмом, разгоны мирных манифестаций, это все должно было показать, кто, собственно, управляет системой. И я так понимаю, что эта операция, вот первый его этап, я так понимаю, выводы делались на основе мартовских выборов, Дмитрий Борисович, а она удалась, как вы считаете? Вот
Да, она не могла не удастся на самом деле, потому что произошла смена элит. Наивно ожидать, что молодые политики, 50-летние мужики, которые вот сели как раз крепенько в эти кресла, которые прекрасно знают, что к этим креслам тысячи ниточек привязан бизнес, и тебе под это кресло подтащат, даже когда ты ничего не просишь, просто достаточно в сторону отвернуться, хотя там раз уже и мешок лежит. И вот эта связь бизнеса с бюрократией, естественно, борется с конкуренцией, естественно, хочет ограничить себя от потенциальных утрат, а это значит, надо удержать себя во власти, пункт один, и удержать себя в бизнесе, пункт два. И этот общий интерес бизнеса и власти парадоксальным образом сплелся, и они сейчас направлены, все свои усилия, все свои мозги, кстати, весьма нетривиальные, используют для того, чтобы зафиксировать ситуацию. И поэтому выборы надо как можно сильнее сжать, чтобы сохранить свои места. Бизнес-конкуренцию надо сильнее всего уконтракупить, чтобы финансовые потоки были замкнуты только на правильные коммерческие структуры, которые, опять же, связаны с властью. И здесь такой вполне естественный тренд к такому бегу на месте. Вот путинская эпоха, это как бы, ну, действительно стабилизация. Они называют это стабилизацией, мы называем это потраченным временем.
Застоем.
Застоем, да. И то, и другое правильно, просто то, что, о чем мы говорим, это проявится еще через 2-3, может, через 5 лет, но им-то сейчас не до этого, они в шоколаде, и они, поэтому, естественно, они эту ситуацию хотят законсервировать. Так что, с одной стороны, мне это все очень неприятно, с другой стороны, я понимаю естественность процесса.
Да, это все описано еще Стругацкими. Там был такой индивид, который ограничивал пространство и пытался остановить время. Я напомню слушателям Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики» в московской студии Радио Свобода. Дмитрий Орешкин и Валерий Хомяков. Мы обсуждаем политические процессы 2007-2008 года. И я обращусь к Валерию. Вот, собственно, все это время, прошедшее, наверное, с 2003-2002 года, говорилось об одном, что режим будет устойчив, пока высокие нефтяные цены. Ну, нефтяные цены и так высокие, иракская война и другие неприятности России мировые не подвели. Ну, вдобавок, я думаю, она и сама точечно где-то дестабилизировала мир, добиваясь вот этих высоких цен, и преуспела. Вот на ваш взгляд, если сейчас вдруг вот представить такую невероятную вещь, падение нефтяных цен, а что будет происходить с режимом? Насколько у него велик запас вот этой вот экономико-политической прочности?
С точки зрения экономической, наверное, запас достаточно высокий, а если цены упадут, то это станет дополнительным фактором для того, чтобы вся элита перегрызлась, потому что есть кому что терять не только от падения цен, но и от того передела власти, который далеко не всех удовлетворил и удовлетворит. Это, в первую очередь, касается и силовиков, и определенных олигархов. Поэтому я думаю, что тот режим, о котором мы говорим, а смысл его достаточно понятен и прост. То есть режим по договоренности. Я, Путин, вам гарантирую, что вы можете в определенных рамках нарушать, в том числе и закон, связанный с бизнесом, с уклонением от налогов, но в обмен вы мне за это даете политическую гарантию, политическую поддержку, и вот на таких договоренностях худо-бедно этот режим существовал.
То есть феодальная система.
Ну, по сути дела, да.
Вассалы,
да, есть сеньор. Иерархия, допустим, того, иерархия прав, да, вот один губернатор может позволить себе, допустим, высказываться по внешнеполитической части, предположим, тот же столичный мэр или, допустим, Валентина Ивановна Матвиенко, а другому губернатору это нельзя. Почему? Потому что его электоральный вес и вес влияния меньше. Одному губернатору можно свою жену пристроить к такому бизнесу, что она стала самой крупной женщиной у нас в стране, а другому нельзя сына, потому что, опять-таки, удельный
не
вес...
По чину.
Не по чину, да. Поэтому вот эта вот иерархия... Иерархия прав, наверное, или, может быть, нарушение прав, нарушение закона, она вот до сих пор пока сохранялась. Но сейчас она может рухнуть, и многие из этих самых фигурантов этой системы, звенья этой системы, они прекрасно осознают. Цены, падение цен, я думаю, вряд ли это все состоится, но, тем не менее, если вдруг, да, они, это может просто сдетонировать, потому что многие начинают, будут терять какие-то финансовые средства, будут искать выходы, искать виновных, и найдут виновного либо среди Путина, либо среди Медведева, либо среди каких-то иных башен Кремля. Поэтому я думаю, что тут ситуация может действительно усугубиться.
Я к Дмитрию Орешкину обращусь. А как бы действительно вот с этим законом Токвиля? Вот эти ожидания, все растущие и растущие. Вдруг что-то сломается действительно и наступит некий вот кризис в умах, потому что ну, сильно голодные массы, они как раз не бунтуют, они заняты выживанием, как мы знаем из истории. А вот как раз многие кризисы исторические, они происходили на неком подъеме, на неком таком вот ожидании. Вот людям обещают, мы вам повысим пенсии, мы вам дадим еще зарплаты, и сильно вам напрягаться не надо будет. И вдруг... Что дальше?
А вот вы знаете, именно это-то и произойдет. Даже вне зависимости от того, цены нефтяные рухнут или не рухнут. Чем лучше люди живут, тем больше у них естественных запросов. Ну, например, если взять Москву, то так много машин, что совершенно очевидные претензии автовладельцев к дорожной структуре, которую надо было бы изменять еще 15 лет назад, а ну, хотя бы 10, да. А пробки в Москве просто чудовищные. А к кому обращать негативизм? Естественно, к мэру. А мэра мы можем избрать? Не можем. Он назначается. И уже за этим начинает накапливаться какое-то социальное недовольство богатых слоев населения. Но это частный случай. А более общий вот в чем заключается. Оставляя в сторону нефтяные цены, вот посмотрим просто на регионы. 73% населения живет в городах. При этом в городах явно совершенно идет кризис, просто его так не называют, а в открытую, кризис системы ЖКХ. В Татарстане дом взорвался, в Махачкале не снабжают электричеством, в Барнауле опять же рухнула сеть. Что это значит? Это значит, инфраструктура городской жизни сгнила.
И... А еще воруют.
Ну, само собой. Да. Значит, для того, чтобы этот процесс наладить, в городском бюджете должны быть деньги. Для того, чтобы они там были, должны городские налоги оставаться в городе. А у нас государство так устроено, что оно налоги из регионов изымает для своих государевых нужд, там, важных каких-то оборонных или еще каких-то. В результате систематически города остаются в тени. Городские элиты не могут решить этот вопрос, потому что их все время сжимают сверху.
За последнее время, по-моему, несколько мэров оказались опять за решеткой, под следствием, в бегах, вот ставропольские мэры и так далее.
Да, вот возьмите элементарный пример с Краснодарским краем, где то ли 14, то ли 15 мэров под давлением губернатора, что абсолютно антиконституционно, на самом деле, были вынуждены подать в отставку за что? За то, что они обеспечили неправильные результаты, недостаточные результаты на выборах 2007 года.
Причем речь шла о 2-3% в некоторых случаях. Ну, что ты не дал 66, а там 63.
Ну, речь-то, на самом деле, ведь по Конституции вообще губернатор не имеет никакого отношения к мэру. Мэр – это самоуправление и не является частью государственной власти. А на самом деле, как мы видим, сейчас
там
является...
там такая же вертикаль.
Конечно, они достраивают вертикаль вниз. Так вот, значит, когда горожане, люди или городские элиты, я не говорю о народе, который где выйдет на улицу и обеспечит революцию, в этом мне верится слабо.
Народ богоносец.
Да, а вот народ, элиты городские, они чувствуют, что их за глотку-то взяли очень плотно. А все-таки это большинство населения. И раньше или позже начнется конфликт между городами, не регионами, а городами, и центром. И это будет уже, вот мы с вами говорили про феодальную структуру общества, она действительно феодальная, по сути дела, так вот, по политической конфигурации. Произойдет то, что можно назвать буржуазной революцией. Буржуазная, от слова бурж, город, городская революция. Вот как эта революция реализуется, как скоро она реализуется? Я думаю, что довольно скоро. И я надеюсь, что она будет довольно мирная. Но то, что накапливается вот этот горючий материал, и в каком именно направлении он полыхнет, я не могу сказать, но полыхнет, и в какой, как какова будет температура этого, этой вспышки, тоже не могу сказать. Но то, что сейчас не создается механизма для того, чтобы мирно этот вопрос разрулить, а наоборот, затыкаются все клапаны, которые могли бы стравить давление, мне кажется очевидным. Потому что естественный процесс – это через выборы. Если горожанам не нравится, как у них идет жизнь в их Медыне, в их там Юхнове или Калуге, то они выбирают себе нового руководства. А они это сделать не могут, им не дают. Значит, будет какое-то экстремальное событие, скажем так.
Валерий, а вы как смотрите на эту проблему? Ну, вот попытки мобилизовать какое-то городское население в протестных целях за прошлый год, они не очень были удачные с точки зрения политической оппозиции. Но единственный случай, пожалуй, достаточно удачный, это в Иркутске, когда на экологической почве смогли добиться там переноса трассы вот этого нефтепровода на Дальний Восток.
Я согласен здесь с Дмитрием, поскольку действительно, особенно это заметно по Москве, когда действия там, местных московских властей, в частности, касаются непосредственно определенной группы людей, они начинают объединяться, встречаться, обсуждать, набрасывать план действий, протестовать. По Южному Бутову это было очень заметно, и таких точек в Москве, по-моему, уже около 500, когда люди протестуют. И более того, они, насколько я знаю, я слежу за этим вопросом, этим процессом, он достаточно интересен с моей точки зрения. Они уже ведут какую-то координацию. Вот в Южном Бутове приезжали люди с очень многих горячих точек Москвы. То есть это некий знак, некий сигнал властям. Как из этого выходить? Я думаю, безусловно, Дмитрий прав, что выборы, а там, где выборов нет, если взять Москву, то это, конечно, смена московского руководства. Пора выпускать пар. И что касается Москвы и Питера, то здесь вообще у нас местного самоуправления таково. Это нарушение наших конституционных прав, об этом многое говорилось, писалось. Я надеюсь, что будущий столичный мэр все-таки поймет, что надо дать больше возможностей на муниципальный уровень, убрать эти префектуры идиотские, которые совершенно не нужны в будущей ситуации. И тогда, может быть, подобного рода выпуском пары мы сможем предотвратить вот тот возможный взрыв, в том числе из-за жилищно-коммунальной реформы, в том числе из-за точечной застройки. Поэтому вот такая, мне кажется, должны быть действия предполагаться, но в нормальном государстве, в нормальных властей.
Спасибо. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, Дмитрий Орешкин, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, Московская студия «Радио Свобода», в эфире программы «Время политики», которую ведет Михаил Соколов, и мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
Американский час.